И мы начинаем чтение Бхагавад-гиты. Сегодня даже прозвучал вопрос, к чему бы это? Вот к чему бы это мы после читания Чаритамриты взялись читать Бхагавад-гиту, поскольку читание Чаритамрита считается таким, последипломным таким образованием вайшнавским. В то же самое время, как Бхагавад-гита, почему-то за ней закреплено такое, обидное, не обидное, но слегка такое вот принижающее место книги, с которой начинается вайшнавское образование, эдакой кришнаитской азбуки. Хотя вряд ли кто-то может похвастаться, что он овладел этой книгой как азбукой, да, овладевают дети. Итак, Бхагавад-гита, как она есть, книга, с которой все начинается, и очень часто ее прочитывают, ее потом повторно изучают в рамках курса по Бхакти-шастре, потому что куда без этого? Ни инициацию не получить, ни рекомендацию, ни какую-то еще там блага какие-то организационные, никуда без этого не денешься. И получается так, что нет у нас естественной потребности, зачастую нет естественной потребности такой изучать эту книгу серьезно. Иногда даже завидуешь, едучи где-то в транспорте, видишь какие-то евангелисты, да, которые вот они сели, тут же Библия из карманов, и что-то там штудируют, что-то там изучают, и можете быть уверены, что если вы их будете неосторожно спрашивать, что это вы читаете, что они зарядят вам «Будь здоров» и будут цитировать ее спереди назад и слева направо и справа налево. И эта ассоциация, она не случайна, потому что Шрила Прабхупада многократно говорил нам о том, что Джиганат Баладев Субхадра Ки Джай Гаур Нитай Ки Джай Гаур Примананди Хари Хари Бо. Что мы должны знать Бхагавад-гиту подобно тому, как христиане знают Библию. И для нас фактически это и есть Библия, основное священное писание, которое мы должны изучать не для того, чтобы сдать и забыть. Говорят, надо выучить 108 шлок, надо выучить там еще что-то. И мы очень часто учимся для кого-то. Мы в школе так учились, мы и в институте многие так учились, но мы забываем, что идеальное образование – это когда человек учится для себя. Есть древнеримское высказывание «non scholas et vitae discimus», то бишь учимся не для школы, учимся для жизни. Это наша книга жизни, по которой мы теоретически должны жить. И теоретически понятно, что для того, чтобы жить по Бхагавад-гите, надо знать Бхагавад-гиту. Поэтому мы ее перечитаем в таком формате, может быть, не академическом. Есть книга со Сварупой Махараджи, которая называется «Бедняга читает Бхагаватам». И вот мы это так и назовем, что бедняги читают Бхагавад-гиту. В каком плане? Не освобожденные бхакты, бхакты, как мы все. Бхакты обусловленные, бхакты начинающие в той или иной степени, бхакты в той или иной степени полные материальных желаний, каких-то проблем нерешенных по-прежнему или решенных не до конца и так далее, и так далее. Мы будем читать в том же стиле, в каком читали читание Чаритамриту, то есть мы будем прочитывать каждый текст, обращаться к комментариям, потому что если мы начнем читать букву в букву, вы сами видите, какой объем, здесь 700 шлок, это может растянуться очень надолго. А жизнь наша коротка, и поэтому мы будем стараться вдохновиться, на более углубленное самостоятельное изучение Бхагавад-гиты. Потому что оно не пойдет просто слушанием, посещением каких-то лекций, семинаров. Знания не приобретаются. На семинарах или на лекциях мы можем получить вдохновение некое. Вдохновение на самостоятельное изучение. Мы должны просто проникнуться духом Бхагавад-гиты и понять, какую роль она играет в нашей жизни. И почему мы должны ее изучать. Не то, что должны как-то. Русский язык, он такой вот, как и психология славянская, он основан постоянно на каком-то принуждении. Да? Почему мы должны изучать Бхагавад-гиту? Или, по идее, мы должны сами стремиться изучать Бхагавад-гиту. Вот был же когда-то момент изначальный, когда, скажем, мы не были даже кандидатами в преданные, а впервые заинтересовались вообще тем, что здесь происходит. Каждый может вспомнить. Тот момент, когда он купил свою первую Бхагавад-гиту. Сколько это было, сколько это значило для него, да, вот это приобретение. Я ее купил, как сейчас помню. Есть гостиница «Центральная», или уже ее нет? Уже нет. И там стояла преданная Галина Афанасьевна. Это дело зимой было, падал снежок, вот она такая в свете фонаря стояла. Это волшебное ощущение, то есть я как сейчас помню, как это было. И она такая, конечно, странненькая тетенька, уже сейчас я понимаю, что может быть даже слишком странненькая. Это было в то счастливое время, когда как бы вот ожерелье из Туласи, это было как звезда героя просто. То есть каждый не носил ожерелье из Туласи. Ожерелье из Туласи носил это, по нынешним меркам, я не знаю, региональный секретарь как минимум. Вот, нынешним языком выражаясь. То есть не каждый президент храма даже. Вот. И Галина Афанасьевна, она имела вот ожерелье из Туласи, и это смотрелось потрясающе. И я подошел к ней и сказал: «А вам не холодно?» Она говорит: «Как мне может быть холодно? Кришна, вот же он танцует». Я так: «О-о-о». Да. И, в общем, купил я у нее, конечно, после всего этого Бхагавад-гиту, потому что... Когда Кришна танцевал в снегу, которого я не видел, но который явно ее грел при этом, очевидно. То есть в глазах ее было нечто. И когда ты приносишь первую Бхагавад-гиту домой, конечно, то есть, это сокровище. Сокровище. Это потом ты уже, это сокровище полежало дома, ты ее читал, прочитал, потом сдал по ней какие-то экзамены там. Как студенты говорят, спихнул. И потом ты видишь, что сокровище лежит, и уже вот это очарование первое, оно давно потерялось. Но, к счастью, проходит какое-то время, и потом ты вдруг обнаруживаешь, что эта книга не потеряла никакой сладости, никакого очарования, при том, что ты ее уже где-то там в своем уме записал в какие-то книжки для начинающих, там, и, в общем, и даже был уверен, что ты ее, в общем, и знаешь, и нечего ее читать и перечитывать, и так далее. Вот, а все почему? Потому что Бхагавад-гита, как и всякое, не человеческое произведение, но божественное произведение, наполнено трансцендентностью. И оно не принадлежит этому миру. Оно является даром из мира духовного. А духовный мир и все, что связано с ним, спасибо, исполнено огромной сладости. И поэтому совершенно неудивительно, что кому-то из своих учеников Шрила Прабхупада, я не помню, где это взял, но если вопрос возникнет, можем найти. Он сказал, что человек, изучающий Бхагавад-гиту, испытывает такое же, серьезно изучающий Бхагавад-гиту, испытывает такое же счастье, какое испытывают гопи, целуя губы Кришны. На минуточку. Круто, правда? То есть мы не испытываем подобных эмоций. Говорит ли это о том, что Шрила Прабхупада обманул своего ученика? Нет, это говорит о том, что мы не квалифицированы вот так вот изучать на таком уровне, в таком освобожденном состоянии изучать подобные произведения. Поэтому, скажем, Шримад Бхагават известен как Раса Шастра, известен как книга для Парамахамс. Почему? Потому что только Парамахамсы ею наслаждаются по праву. Действительно наслаждаются. И не читают все. Они же не выбирают там десятую песню. Они читают пятую, и они читают третью, и седьмую, и всякое разное, что может он, Господи, когда все это кончится, описание каких-то планет, каких-то Кимпуруша и прочих там всяких разных, или в Бхагавад-гите вдруг какие-то описания, или читаем мы, читаем Чаритамриту, читаем, все так здорово. Обана 64 комментария на стих Атмарама. Все понимают, что это будет тяжело, но это закончится скоро. И вот мы проходим это, и по аудитории отсюда, вот сверху, видно потрясающе. Вот реакция на, скажем, различные обстоятельства, в том числе на 64 комментария к стиху от Марама. То есть вот все вот понимают, что это надо. Просто ну надо. Не все же, так сказать, наслаждаться. И то же самое бывает здесь. Но нет никаких более трансцендентных предметов или менее трансцендентных предметов. Трансцендентное, оно на то и трансцендентное, что оно целиком трансцендентное. Как Шрила Прабхупада говорит, я могу читать Чайтанья Чаритамриту с любого места. Она как сахарная кукла, где не лизнешь, всюду сладко. И это означает, что в том числе 64 комментария на стих от Марама, и точно так же Бхагавад-гита, и точно так же Шри Шопанишат, и точно так же все остальное. Поэтому попробуем почитать Бхагавад-гиту, как она есть. Посмотрим, что у нас из этого всего получится. Вот, потому что я испытываю колоссальное нетерпение от того, чтобы вот мы совместно пережили еще раз вот это произведение. Посмотрели, что у нас из этого получится, какие ассоциации у нас все это поразит, как это отразится на нашей жизни. Потому что задача ставится какая? Очень часто мы видим эту книгу, она огромная. Вот она большая просто. Сейчас люди не читают вообще, а толстые книжки, они как бы сразу вызывают такое недоверие. Ну, скажем, там, может быть, вот так вот, если бы было, это еще куда ни шло. Мы в состоянии такое переварить. Но вот эти вот, какое-то дикое количество страниц, вот 1023 страницы, то есть это сразу обескураживает. Обескураживает в чем? Допустим, я сейчас пытаюсь сделать так, уже запоздалые усилия прикладываю к тому, чтобы мой без малого 14-летний сын начал читать. Все уже, то есть битва проиграна, но он гад не читает по-прежнему, но я пытаюсь еще что-то сделать. И поэтому, когда он что-то читает, то есть он читает, чтобы я уже отвязался от него просто вот. Я прочитал. Но папа заставляет пересказать и заставляет пояснить, почему это, а что он имел в виду, а почему такая ситуация возникла и так далее. Чтобы добиться человека какого-то связанного представления о том, почему так случилось, почему была необходимость вот эти вот 1000 страниц сочинять, почему была необходимость так пространно все это комментировать. Вот сейчас открываю комментарий 404, 405, 406, 407, 408 и пол 409 страницы к одному тексту 715. Ничего себе! То есть, чтобы в конце концов у нас уложилось, сколько-нибудь стройное представление, когда кто-то скажет, о чем Бхагавад-гита, да, вот иногда говорит, да, ну что там, может в жизни очень пригодится, кто-то спросит в гостях, кто-то будет, или там вдруг вот какой-то такой проповеднический момент созреет, и человек говорит, какая толстая книжка, про что там? И вот попробуйте сейчас, кто может сейчас вот связно объяснить, про что там? Я не пугайтесь, я не настаиваю. На самом деле мы можем потом поднять из темы, которые излагаются в Бхагавад-гите, но это еще страшнее, потому что если мы человеку скажем, что там описывается Ишвара, там описывается Кала, там описывается Джива, там описывается... Еще говорит, секундочку, можно как-то попроще, можно как-то вот для более приземленных. Поэтому мы же возвращаемся к этому формату. Бедняга читает Бхагавад-гиту, который, может быть, еще в его жизни не все так, когда там слово «джива» произносится или «ишвара», может, ему надо заглянуть в словарь в какой-то еще раз все это дело переварить. Поэтому сегодня мы начнем читать первую главу, которая называется «Обзор армии на поле битвы Курукшетра». Эта глава, в принципе, она не самая философская глава Бхагавад-гиты. Но эта глава, она объясняет, настраивает читателя на очень серьезный лад. Потому что обстоятельства, в которых вся эта беседа произошла. Одно дело, если бы Кришна и Арджуна встретились где-нибудь на какой-нибудь горе, там на вершине, в таких идиллических обстоятельствах, птички щебечут, и они там, вот, искупавшись в горной реке, вдруг переодевшись в чистое, нанеся тилоки, вот сидят, и кто-то из учеников принес просад, и они за просадом, так вот, наслаждаясь горным воздухом, он поведал ему Бхагавад-гиту. Ну, тоже в этом что-то есть, но эта книга в совершенно иных обстоятельствах была поведана, в трагических обстоятельствах. И это несет в себе большой смысл, потому что, когда мы смотрим на свою жизнь в материальном мире, в котором мы вот сейчас обнаружили себя, осознали себя, что мы находимся посреди материального мира. Но он меньше всего напоминает какой-то идеальный лесной пейзаж, да, там какой-то горный или какой-то курортный, или еще напоминает просто ад какой-то, ад кромешный, наполненный какими-то существами, от которых жди беды. Да? То есть, когда вы встречаете незнакомца на улице, то есть вряд ли вы ожидаете, что человек остановится и сделает вам массаж стоп. Да? Вечером в подворотне. Как раз наоборот. Или когда к вам приходят с проверкой, допустим, и говорят, ну-ка быстренько, папки на стол, руки за спину. То есть тоже вы ничего не ожидаете хорошего от этого. Или вдруг вы невинно пошли проходить какое-то врачебное исследование, и вдруг у вас в животе обнаружили опухоль с футбольный мяч, который еще не было. И все было так хорошо вдруг, или вдруг вы сбили человека на машине. И вы стоите, смотрите, у вас на капоте мертвая женщина, и как Шахтисарупа говорит, и все только начинается. Еще милиция не приехала, и ты стоишь и понимаешь, что сейчас начнется, сейчас все только начинается. Бывают моменты, когда мы там по молодости лет где-нибудь там беззаботно с родителями, вот на юге, под солнцем. Но это как-то так быстро все проходит, что не успеваешь расслабиться. Вот. А у нынешних детей, по-моему, и этого нет. То есть они сразу вот как бы на передовую выходят. Мы начинаем узнавать, что, в общем, если бы нам поведали что-то такое расслабленное, может быть, мы бы и не впечатлились. Но здесь как раз обстоятельства беседы между Кришной и его другом Арджуной, в роли которого мы должны увидеть себя. Кришна говорит, потом, в дальнейшем, впоследствии он скажет «Сухридам сарвабутанам» и в другой в шлоке «Сухридам сарвадехинам» «Я друг всякого живого существа, я друг». И он говорит «Я лучший друг». Поэтому у него не только с Арджуной есть дружеские отношения, но и с каждым из нас. Поэтому в роли Арджуны мы видим себя. Если бы эта книга была обращена к одному Арджуне, она бы имела художественную ценность, без сомнения. Но никакой религиозной, никакой философской. Она обращена к каждому из нас. Каждый из нас обнаруживает себя в очень суровых обстоятельствах. Мы каждое утро поем про Даванала, про лесной пожар. Вот это то сравнение. Это то сравнение, когда некуда бежать, это всюду жарко. Понять, в каком направлении спасаться, невозможно. Вот приблизительно то же самое мы выходим сейчас на начало Бхагавад-гиты. Итак, первая шлока. Дхритараштра увача, дхарма кшетре, куру кшетре, самавета йоюцаваха, мамаках пандавашчайва, ким акурвата санджая. Дхритараштра спросил, «О Санджая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничества на поле битвы Курукшетра?» Все знают, что Бхагавад-гита, она... Она начинается с того события, когда противоборствующие армии собрались на поле битвы. намереваясь сражаться, как здесь говорится, горя желанием вступить в бой. Мы уже за нашу жизнь видели несколько редакций Бхагавад-гит, поэтому еще вот наслаиваются те первые Бхагавад-гиты, которые мы были, собираясь сражаться, там говорится, намереваясь сражаться, здесь горя желанием вступить в бой вместе паломничества. То есть мы знаем, что Бхагавад-гита является одной из составных частей Махабхараты, великого произведения, которое описывает противоборство между династиями. И вот эта битва, она становится кульминацией этого повествования. То есть Кришна приходит для того, чтобы уничтожить демонов и порадовать праведников. И он же не собственными руками должен каждого из демонов, из негодяев уничтожить, найти и уничтожить. Нет, он их собирает всех в одном месте, в месте паломничества, и они должны там полечь окончательно. Поэтому Бхагавад-гита начинается с того, что мы наблюдаем две армии. Армии сыновей Панду и армии сыновей Куру. Санджая сказал, вторая шлока: «Оглядев боевые порядки армии сыновей Панду, царь Дурьотхана подошел к своему учителю и произнес такие слова: „Взгляни, о учитель, на огромную армию сыновей Панду, которую так искусно выстроил твой одаренный ученик, сын Друпады“». Кто такой учитель Дурьотхены? Дроначарья. Дроначарья. И на противоположной стороне его лучший ученик. То есть мы уже начинаем понимать, что война — это не просто, знаете, с одной стороны стоят русские, а там немцы. И тем все понятно, и тем все понятно. Или там французы и англичане. То есть они воюют уже 100 лет. То есть здесь, говорит, посмотри, твой лучший ученик расставил против тебя армии. То есть история запутывается с самого начала. В этой армии много отважных лучников, которые не уступают в бою Бхиме и Арджуне. Среди них такие великие воины, как Юдхана, Вирата и Друпада. На их стороне храбрые и могучие воины Дриштакету, Чикитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунти Боджа и Шайбья. С ними могучий Юдхаманью, грозный Уттамауджа, и также сын Субадры и сыновья Драупади. Все они великие воины, владеющие искусством боя на колесницах. Перед тем, как вступать в бой, надо оценить всегда противоборствующую армию. И вот они сейчас смотрят и понимают, что да. То есть это не будет прогулка, это не будет такой пикничок, когда они встретятся, быстренько покончат с негодяями на противоположной стороне и как бы тут подадут обед. Нет, они видят там великие воины, которые равны Бхиме и Арджуне. То есть сравнение с Бхимой и Арджуной — это сравнение не просто так. То есть это сравнение с воинами, которые известны как Махарадхи. То есть те, кто способны одновременно сражаться с огромным количеством воинов. То есть с теми, кто стоит огромных воинских подразделений. Очень серьезные армии собрались напротив друг друга. «А теперь, о лучший из браманов, узнай от меня о выдающихся военачальниках, которые поведут в бой мою армию». То есть, несмотря на то, что с противоположной стороны стоят великие воины, львы среди людей, у нас тоже все очень неплохо. «Среди них такие непобедимые воины, как ты сам», что уже само по себе хорошо. Мастер дипломатии, что сказать, то есть... Мало ли там Бхима, Арджуна, ты-то с нами, поэтому... Бхишма, Карна, Крипа, Ашвадама, Викарна, сын Самадаты, по имени Буришрава. «В наших рядах много других героев, готовых отдать за меня свою жизнь. Все они владеют разнообразными видами оружия и опытны в ведении боя». комментариях Шрила Прабхупада поясняет, кто эти персонажи, поэтому если эти имена для нас ничего не значат, а чаще всего это так и есть, то есть мы можем перечитать это и узнать что-то хотя бы о сути этих, о личностях этих персон. Получается так, что эти имена, они употребляются не просто так, то есть эти персонажи там не просто так. Для нас это значит мало, но для тех, кто знают подноготную истории этой, то есть между каждым и его противником, как правило, очень серьезные конфликтные ситуации, очень серьезные, которые тянутся издалека. Когда об первой главе Бхагавад-гиты говорит Буриджан Прабу, он рассказывает, ну там душераздирающая история о том, как кто-то помнит, как он был настолько беден, что сын его не знал, что такое молоко. Просто вот не знал, что такое молоко. И он стал свидетелем того, как дети побогаче разводили какую-то известку и говорили: «Пей, это и есть молоко». И он увидел это, и это его просто поранило, что он был настолько честным брахманом, что он был очень бедным брахманом. И он говорит: дай мне, он пришел к своему другу, с которым был связан, говорит: дай мне одну корову, ты представляешь, мой сын не знает, что такое молоко. Он говорит: ха-ха-ха-ха-ха. И вот теперь они встречаются на поле битвы. И теперь он ему все вспомнит. Мы уже не говорим про то, что там присутствует Бхишма. А Бхишма имеет большие планы на сыновей Куру. Потому что, когда они обидели Драупади, он не сказал, что «я отомщу за тебя, да? Я расправлюсь с негодяями». Что он сказал? «Он взял тебя за волосы». Он говорит: «Так вот, его кровью я вымою твои волосы». А? Он говорит: «Мало что я напьюсь его кровью, это понятно, но от позора твои волосы я отмою его кровью». То есть, вы видите, что очень серьезно все было. Очень серьезно. Это не то, что там, знаете, стоят какие-то пальцы гнутые. Не-не-не-не-не-не. Люди пришли решить все раз и навсегда. Это порода людей. Мы к этому подходим сейчас, опять-таки, чтобы мы поняли, кто такой Арджуна в этой ситуации. Мы много раз говорили о том, мы так легко говорим: кшатрий. Кшатрий, ну, воин. И я, в принципе, кшатрийского тоже. И у меня гороскоп даже кшатрийский. Но это, ну, такое ребячество, что ли. Когда моего Гуру Махараджа спрашивали о том, кто такие кшатрии, как-то зашел разговор, он рассказывал историю о некоем каком-то воинственном арабском племени, которых американцы собирались задействовать в битве «Буря в пустыне». И они им объясняли боевую задачу. И в процессе боевой задачи они должны были десантироваться с вертолетов и прыгать, ну, допустим, там с полукилометра или что-то. Понятно? Понятно. Кто согласен, шаг вперед, половина выходит. Он говорит: секундочку, говорили, что они там головорезы страшные, что они ничего не боятся, что они попрыгают откуда угодно, почему половина не пошла? И потом они через переводчика еще спрашивали, выяснилось, что те не поняли про парашюты, они думали, что они так будут выпрыгивать с 300 метров, но половина все равно, тем не менее, ну как это... Вот там супостат, значит, вот мы с ножом в зубах выпрыгиваем там откуда, неважно, неважно абсолютно. То есть это вот где-то так, понимаете, чтобы вы представили вот эту решимость. Буриджан Прабху, комментируя первую главу Бхагавад-гиты, рассказывает следующую историю. Некий кшатрия, значит, вступил в бой и возвращался потом... потерпел поражение и, в общем, полуживым улизнул. из битвы, возвращается домой, стучится в дом, говорит, жена открывает, жена говорит, кто там? Говорит, это я твой муж. Она говорит, секундочку, не может быть. Мой муж, мало того, чтобы он или победил бы и вернулся бы сейчас победителем, либо он бы не пережил позора, то есть он бы покончил с собой прямо там. А ты, говорит, морда пришел, говорит, мой муж не такой, мой муж не пришел бы под покровом ночи, это женщина говорит. То есть таковы были ее представления о том, как, вот, как ведут себя кшатрии. То есть уже не было такого, что двое кшатриев стоят, тут выбегают их адвокаты какие-то и начинают договоры, там, законы, кодексы какие-то. Нет, то есть это все. Там вот глаза, как знаете, в мультиках раньше показывали у быка так кровью, так и все, и в руках у него вот такой вот, меня всегда это шокировало, такой кусок стали, заточенный в бритву. И ты с этим куском стали бежишь, так сам ты же не в чистом поле бежишь, тебе же навстречу бегут тоже люди с такой же штукой. И а если по пальчику, да, допустим, попадет. То есть мы даже не представляем себе, что это такое. То есть это не из дробовика вот там поливать в соседей, да, там. Это иное, это вступить в честный бой, просто вот, вот грудью в грудь. Вот какие люди собрались там. Наши силы неизмеримы, говорит 10-я шлока, и наша армия надежно защищена дедом Бишмой, тогда как силы пандавов, которые тщательно обороняют Бхима, ограничены. Есть старый воинский принцип, что не следует вступать в битву, если ты заранее не уверен в своей победе. Поэтому сейчас мы видим, что Дурьотхана начинает описывать то, Дроначарье, что несмотря на то, что противник очень серьезен, но тем не менее у нас есть все шансы, их силы ограничены. Каждый из нас, защищая свои позиции в боевых порядках, должен оказывать всемерную поддержку Бхишме. Тогда Бхишма, доблестный старейший народа Куру, самый почтенный из собравшихся на Курукшетре воинов, громко затрубил в свою раковину, и звук ее, подобный львиному рыку, наполнил радостью сердце Дурьотханы. Комментаторы говорят о том, что львиный рык употребляется здесь не просто так. Львиный рык обладает колоссальным шакти, и когда лев, он не зря царь зверей. И Кришна потом, мы будем читать в дальнейшем в Бхагавадгите, он скажет, среди зверей я лев. Как Буриджан Прабху говорит, не кенгуру. Лев. Кенгуру тоже очень крутой, но лев гораздо круче. Потому что, когда лев рычит в саванне, всем делается как бы так. Знаете, как вот бывает иногда, когда вот раз, почувствуешь в коленках, да, так, ты понимаешь, так, ой, сейчас что-то будет. И желание только вот лечь и как бы кричать, «Них шисн, них шисн, найн!» Когда рычит лев. Буриджан Прабху говорит, что ему случилось слышать крик льва в зоопарке. Лев находился в клетке, и он, казалось бы, был безопасен, но он зарычал, и как бы стало понятно, кто царь зверей. Поэтому он говорит, в рыке его содержится шакти. И не зря Кришна говорит, я лев среди зверей. И поэтому раковина деда Бхишмы, когда говорится, что она была подобна львиному рыку, это говорится о том, что он затрубил, и все поняли. Как есть одностишие Вишневского, он так вошел, что сразу стало ясно, кто здесь эксклюзивный дистрибьютор. Он затрубил, и все поняли, что Бишма на той стороне. И это вот, и это не трусы, то есть это все один другого стоят. То есть это битва, где, куда пришли умереть. Нам это непонятно, мы настроены на сохранение жизни, они настроены на смерть. Да? Если у тебя есть два пути, один из которых ведет к смерти, выбирай тот, который ведет к смерти. Мы думаем, что это вообще за дикость какая-то. То есть это очень серьезное повествование. И с одной стороны, этот звук, подобный львиному рыку, он вселил ужас в сердца врагов и порадовал Дурьотхану. Почему? Потому что этот лев был на его стороне. И он подумал, это очень хорошо. Вторя ему, разом зазвучали раковины, барабаны, трубы, горны и рожки, наполнив воздух громоподобным гулом. Тогда на другой стороне Господь Кришна и Арджуна, стоявшие на великолепной колеснице, запряженные белыми лошадьми, затрубили в свои божественные раковины. В слове «божественный» уже некий намек. На чьей стороне вообще тут сила? Потому что львиный рык, это понятно, но божественное совершенно иное. Здесь буквально употребляется слово «дивьяу», то есть «дивья» – «божественные раковины». Мы начинаем понимать, что божественная сила, тем не менее, при том, что там Бхишма, при том, что там Дроначарья, при том, что там очень много великих лучников и махарадхов, но тем не менее Кришна-то на стороне этой, поэтому мы уже начинаем догадываться. Мы сейчас, как вы знаете, такие зрители из мирного населения, которые сидят вот, и перед нами вот эти армии стоят, и мы так поглядываем, мы-то знаем, в то счастливое время мирное население не страдало совершенно от воинов. То есть воины приходили выяснять отношения друг между другом, мирное население было совершенно ни при чем. Никогда Карна не брал, говорит, ах, вот там убили моего товарища, поэтому мы сейчас повесим каждого 10-го крестьянина из этой деревни. Нет, такого не было. Поэтому мы имеем возможность счастливо наблюдать за вот этой вот битвой, которая сейчас произойдет. Так вот, Господь Кришна затрубил в свою раковину Панчаджанию, Арджуна в свою Девадатту. Ну, само слово Девадатта, то есть данное богами. Ненасытный Бхима, славный своими богатырскими подвигами, затрубил в свою... Какую раковину? Как, вот, какое прилагательное употребляется здесь в связи с Бхимой? Вот. Нет, он огромную раковину. Он затрубил свою огромную раковину. То есть было бы странно, да, если вдруг он так, стесняясь, так... Да, свисток какой-то достал. Нет. То есть... Мы знаем, он пришел пить кровь врагов. А пить кровь врагов, это не, он не в лазарет пошел бы, где ему там сливали. То есть вот пить буквально вот из оторванного туловища. Поэтому он достал огромную раковину и затрубил. То есть что-то страшное происходит здесь. Это нам так смешно, потому что мы этого не видим. Там была, это совершенно не шуточная история. Там вот так вот все, там вот так вот все лежали. Ух. Царь Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил в свою раковину Анантавиджаю, Накула Сахадева в раковины Сугхошу и Манджупушпаку. Манджупушпака, какое милое название, означает прекрасный цветок. Была его раковина, очевидно, очень изящная. Манджупушпака. Великий лучник, царь Каши, великий воин Шиканди, Дриштадьюмна, Вираты, непобедимый Сатики, Друпада, сыновья Драупади и другие воины, такие как могучие руки сын Субадры, о государь, также затрубили каждый в свою раковину. Кто это говорит, о государь? Кто здесь? Кто это говорит? Санджая. А почему государь сам что, не видит? Не видит. Не видит, он слепой. Он слепой, поэтому он не видит. Громовые звуки их раковин слились в непрерывный гул. Оглашая небо и землю, они заставили содрогнуться сердца сыновей Дхритараштры. Тогда Арджуна, сын Панду, восседавший на колеснице, который украшал флаг с изображением Ханумана, вскинул свой лук и приготовился стрелять. Но, взглянув на сыновей Дхритараштры, построившихся в боевые колонны, о царь, Арджуна обратился к Господу Кришне с такими словами. Арджуна сказал, «О непогрешимый, прошу тебя, выведи вперед мою колесницу и постави ее между двумя армиями, чтобы я мог увидеть тех, кто пришел сюда, желая сразиться с нами. И с кем мне предстоит сойтись в этой великой битве?» Сейчас происходит чудо. Мы его пропускаем, как правило. Мы видим, что произошло только что. Они протрубили в раковины. Что это значит? Начало боя. Через секунду они... И помчатся. И 1023 страницы. И только после этого Арджуна говорит, я буду сражаться. 1023 страницы, 700 шлок. Прочитать это даже, просто один санскрит, это займет много времени. Поэтому, как Бхакти Чару Махарадж говорит, time is flexible, время растяжимо. Для нас нет. для Кришны запросто. Когда в твоих руках вся вечность, вдруг все вот так вот и замерли с этими луками, и Бхима со своей огромной раковиной, они замерли, потому что должно было для Арджуны свершиться нечто. Он должен был услышать то, что он еще не знает, что с ним произойдет. Он сейчас невинно только, он сейчас вот на какой-то момент только заколебался. Он подумал о том, я хочу увидеть, кто там. Я хочу увидеть, знаете, когда вот, вот в прицеле там какие-то кружочки, 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 на самом деле это какие-то дяденьки там, и у каждого там в кошелечке там жена и детки какие-то, да? А так в прицеле их не видно, они вот такие все серенькие, зелененькие. Поэтому, говорит, я хочу поближе подъехать, посмотреть на них. Кто там? С кем мы пришли сражаться? Позволь мне взглянуть на тех, кто собирается сражаться с нами, ради того, чтобы угодить злонравному сыну Дхритараштры. Санджая сказал: «О потомок Бхараты, в ответ на просьбу Арджуны, Господь Кришна вывел вперед его чудесную колесницу и поставил ее между двумя армиями. Перед лицом Бхимы, Дроны и всех повелителей мира Господь сказал: «Взгляни же, о Партха, на всех собравшихся здесь Куру». Господь Трикалагья, Он знает настоящее, прошедшее и будущее. Он прекрасно знает, что сейчас будет. Возможно, такое уже много раз случалось. Поэтому Он говорит: «Ну-ну, хорошо, сейчас мы выйдем. Взгляни же, о Партха». И вот в этот момент, когда вот-вот сейчас все начнется, они выезжают перед противоборствующей армией. Стоя между двумя армиями, Арджуна увидел в их рядах кого? Каких-то посторонних, каких-то супостата увидел какого-то? Нет. Он увидел своих отцов, дедов, учителей, дядьев по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тестей и доброжелателей. То есть вот эту вот главу прямо сейчас вот возьми и отдай сектоведам, которые посмотрят на кришнаитские вот эти вот кровавые вот эти вот эпосы и всыпят нам по первое число. Итак, он увидел, что ему предстоит сразиться с... Ну, ладно, когда говорится доброжелатели какие-то, да, ну, это такое понятие относительно. Сегодня доброжелатель, завтра нет, и вообще, что он имел в виду, и вообще он какой-то странный, никогда ему не доверял. Но он увидел здесь, ну, допустим, тестей, да, тесть тоже такой персонаж, и, в принципе, есть ему всегда что предъявить. Друзей. Тяжелее, но сейчас, вообще, в наше время, пускай. Отцов, дедов, учителей, дядьев по матери, братьев, ладно, сыновей и внуков. На тот момент мы привыкли всегда видеть Кришну маленьким мальчиком-пастушком, имеющий вечный возраст неполных 16 лет. Здесь ему более 100. Поэтому, когда говорится «внуки», это естественно, это понятно, мы ожидаем этого. Вот это было неожиданно. То есть вы понимаете, что сейчас одно дело, когда, ну, это враг явный, да, и нет никаких мотивов нет, чтобы просто не достать оружие и с ним покончить. В каких обстоятельствах он оказывается сейчас? Этот решительный человек, вот когда мы говорили про тех, которые были готовы прыгнуть с вертолета, вот тех кшатриев, вы сами понимаете, что они лишены сентиментальности. Абсолютно, напрочь. Как в одном фильме он говорит: ему человека зарезать, что тебе высморкаться. Вот так и это. Но это не то. Он вдруг понимает, что сейчас произойдет нечто страшное. Крушение. Крушение всего. всего. Сейчас, вот, как иногда бывает в жизни, когда вот какие-то обстоятельства возникают, когда вдруг вот, ты понимаешь, что у тебя под ногами вот, просто уходит почва. Все, что ты выстраивал, все, что ты любил, на все, что ты надеялся, вдруг у тебя отнимают, и ты стоишь голый, босый, и под тобой хрип, и еще некуда бежать. Поэтому дальнейшее повествование, оно сразу приобретает очень, очень серьезный смысл. Очень серьезный смысл. То есть это не прогулка. «Когда сын Кунти, Арджуна, увидел на поле битвы своих друзей и родственников, сердце его преисполнилось состраданием. Подавленный, он произнес такие слова. Арджуна сказал, сейчас мы будем видеть, как Арджуна будет предлагать одно за одним несколько объяснений тому, почему не следует сражаться. И эти объяснения, они не будут нелогичными или ложными. Шрила Прабхупада во многих комментариях будет говорить, что сейчас Арджуна демонстрирует свои возвышенные человеческие качества. Качество сострадания, которого многие сейчас лишены абсолютно. Способность сопереживать, способность к тому, что называется, современным словом, эмпатия, или мы называем его парадукха-духи, болеть болью другого человека, чувствовать боль другого человека. Это неведомо большинству людей. Арджуна сейчас демонстрирует это. Он преисполняется состраданием. Стоя между армиями, подавленный он произнес такие слова. И это слова, которые нам прекрасно известны. Арджуна сказал, «Видя перед собой друзей и родственников, горящих желанием сражаться, я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, а во рту пересыхает». Это не произвольные реакции. Подкашиваются ноги и во рту пересыхает. Многие из нас знают, как это бывает. Когда вот вдруг раз, вот шел-шел, думал, что все в порядке, и вдруг вот от... Оп! И ноги подкашиваются, и во рту пересыхают. Тело мое охватило дрожь, волосы стали дыбом, лук выпадает из моих рук. Из его рук ничего не выпадало, никогда. Никогда. У него рука... Там государство в ней находится, вот так вот. Вот так вот, каждый. Не то что лук. И он выпадает сейчас из его рук. А кожа моя пылает, как в огне. Я более не в силах оставаться здесь. Память отказывает мне, разум мой помутился. Все, что я вижу, предвещает одни лишь несчастья. О Кришна, сразивший демона Кеши. Не узнаете наше естественное состояние? Поэтому, когда мы говорим, к кому обращена Бхагавад-гита, она обращена к тебе, к тебе, к тебе, к тебе, к тебе, к тебе, к тебе. К каждому. То есть в роли Арджуны мы должны видеть себя. Если мы не видим себя в роли Арджуны, значит мы глубоко заблуждаемся. Потому что это то самое состояние, в котором мы оказываемся очень часто. В принципе, если бы мы не были столь близоруки, мы бы видели, что мы не должны выходить из него. Не должны выходить. Место, материальный мир не способствует расслаблению вообще. Итак, он говорит, все, что я вижу, предвещает мне одни лишь несчастья. Особенно сейчас, в предвкушении второй волны экономического кризиса, таяния ледников, все это просто вообще, звучит как музыка, вот то, что мы читаем. То есть очень больной человек только может в таких обстоятельствах увидеть какое-то светлое будущее вдруг, вынырнуть и сказать, что он знает, где оно. Куда ж ты денешься? Вот он, этот шар этот несчастный, по поверхности которого бегает куча несчастных людей и понимают, что сейчас их зажарят вместе с этим шаром. Я не понимаю, какое благо я получу, убив в этом сражении своих сородичей. Ни победа, ни царство, ни счастье, доставшееся мне такой ценой, не нужны мне, о Кришна. Аргумент первый. Арджуна потом пояснит это в более ярких сравнениях. В последующих шлоках он начинает говорить о том, что в принципе за что они сражаются, в чем суть конфликта. Суть конфликта в том, что пандавы приходят к своим оппонентам и говорят, мы кшатрии, вы кшатрии, давайте будем как-то разделим наши сферы влияния, дайте нам хотя бы Что они говорят? Несколько деревень. Кшатри без земли, которую он правит, не может быть кшатрием. Это рыбу вытащили из воды и начинают там шарики-фонарики. Она говорит, да-да-да, туда меня, туда, я умираю. Точно так же кшатри без своего... Ага. А что он говорит? Ну хорошо, возьмите вот, вот Кулебовка там и... Нет, что он говорит? Я вам не дам столько земли даже, в которое можно воткнуть иголку. Могли они не встретиться потом после этого на поле битвы? Не могли. То есть шла война за царство. И Арджуна предполагал, что в принципе у него все шансы это царство выиграть. Но какой ценой? Пардон, у кого он его отбивает перед ним? Отцы, дядя по матери, учителя, сыновья и внуки. То есть, тебе говорят, хочешь машину, квартиру, много денег? Хочу. Вот. И ты так думаешь, а так ли я хочу уже? Нет, есть такие товарищи, мы видим по телевидению, ежедневно находятся как бы те, кто эту дилемму решает очень легко. И за 30 гривен там семью пенсионеров просто убивают, не задумавшись. Но это не тот случай. Арджуна демонстрирует, как Шрила Прабхупада постоянно пишет здесь в комментариях, там несколько раз он будет повторять, он демонстрирует возвышенные человеческие качества. О Говинда, зачем нам царство, счастье и сама жизнь, если все те, ради кого мы стремимся обладать этим, собрались здесь на поле битвы? О Мадхусудана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, дядья по матери, тести, внуки, зятья, шурины и другие родственники стоят передо мною, готовые расстаться с жизнью и потерять все, могу ли я желать их смерти, даже если иначе они убьют меня? То есть для него это вообще не вопрос. Ну как это убьют? Убьют меня, ничего себе. Он говорит, даже если они убьют меня, ну, даже если они бросятся на меня, я не буду сопротивляться. Они же не враги, они же родственники. Все запутано невероятно. И это не вопрос такой, что они сейчас все скажут, а, я пошутил, да на тебе деревню, иди управляй, о, браток. Нет. Все стоят, глаза налиты кровью, все трубят в раковины, сейчас они бросятся. О, хранитель всех живых существ, я не хочу сражаться с ними. Первый раз говорит Арджуна. То есть первый вывод, который он делает, он смотрит на это все, не видит. Он, единственный выход для него, он говорит, я не хочу сражаться с ними. Я хочу отказаться от этой деятельности. Даже в обмен на три мира, не говоря уже о земле, много ли радости принесет нам уничтожение сыновей Дхритараштры? Убив тех, кто грозит нам сейчас войной, мы покроем себя грехом. Поэтому нам нельзя убивать сыновей Дхритараштры и своих друзей. Чего мы добьемся этим, о Кришна, супруг богини удачи? Как может смерть родственников принести нам счастье? Мы видим сейчас реплики со стороны Кришны какие-то? Нет. Кришна сидит и слушает. Сейчас вот все, одно за другим, вот эти вот сильные аргументы, он наблюдает сейчас вот эти трансформации, он первый раз видит такого Арджуны. Арджуна не склонен был к вот этим вот, знаете, рефлексиям, что потом Кришна говорит, он меланхолик, всегда он такой у него там, Сатурн в Венере, в третьем доме, он такой. Нет, он первый раз видит такого Арджуну. Это новость. И Арджуна ему вот рассказывает сейчас, Господи, там миллионы людей собрались за оружием. Он говорит, я не буду сражаться. Ничего себе. О Джанардена, пусть эти люди, чьими сердцами завладела жадность, не видят греха в убийстве родственников или в распрях с друзьями. Но почему мы, зная о тяжком преступлении, каким тяжким преступлением является уничтожение рода, должны участвовать в этом злодействе? Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций, а члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии. То есть, аргумент номер два. Вначале он просто не хочет ценой погибели родственников завоевывать какие бы то ни было блага. Сейчас он приводит аргумент номер два. Он говорит, что это не просто родственники какие-то. Как мы сейчас, да, говорит, а кто твой дедушка? Допустим. Кто твой прадедушка, кто твой прапрадедушка? Ну, мы можем проследить до, там, скажем, ну, может быть, конца 19 века. И то не все. Здесь же династии, они идут от солнца. А вторые еще там какие-то мудрецы, то есть, которые передают, которые накапливают благочестие из поколения в поколение. Он говорит, сейчас погибнет род, остановится благородный род, состоящий из благородных людей, благородных воинов. Мы, безродные такие животные, полученные неизвестно от какого скрещивания, мы не можем этого понять. Когда там всякие графья, вот у них висят портреты фамильные, и они говорят, мой дед, моего деда, и так далее, один другого краше. И Арджуна, он говорит, нет, погибнет династия. Гибель династии ни к чему хорошему не приведет. Аргумент номер два. Когда в роду воцаряется безбожие, о Кришна, женщины в нем развращаются. А развращение женщины потомок Вришни приводит к появлению на свет нежелательного потомства. Что такое нежелательное потомство? Нежелательное потомство есть то, которое не нужно никому, прежде всего родителям и обществу окружающему. И это потомство способно только на большой дороге грабить встречных и поперечных и способствовать не религии, а окончательной деградации. Рост числа нежелательных детей неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадают в ад. С вырождением рода праотцов ждет падение, ибо потомки перестают подносить им пищу и воду. Допустим. Для нас это сейчас не звучит. Для того времени это звучало невероятно, когда были благородные династии и так далее. Прегрешение тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению нежелательных детей, останавливают деятельность на благо семьи и общества в целом. Что можно возразить против всего этого? Арджуна говорит просто, говорит, как пишет. Один аргумент на аргументе, вот лучше. И прямо крыть нечем пока. О Кришна, хранитель рода человеческого. От наставников, принадлежащих к цепи духовных учителей, я слышал, что те, чьи семейные традиции разрушены, навеки поселяются в аду. То, что ждало бы нас, если бы нас не подобрало Гаудия Сампрадая. Не странно ли, что сейчас мы замышляем тягчайший грех? Движимые желанием насладиться радостью царствования, мы готовы убить своих близких. Пусть лучше сыновья Дритараштры с оружием в руках убьют меня на поле боя, безоружного и не сопротивляющегося. Санджая сказал, промолвил в это на поле боя, Арджуна отбросил в сторону лук и стрелы, сел на колеснице, охваченный скорбью. Так заканчивается первая глава. Вот такое вот нелегкое вступление. Вот так начинается это священное писание. Вот в таком состоянии мы обнаруживаем сейчас Арджуну, который через несколько минут начнет выслушивать от Кришны дальнейшие наставления. Может быть, есть какие-то вопросы о том, что мы прочитали? Угу. Говорится, что он видел ее, как вот кто-то видит в телевизоре, и пересказывает тому, кто не в состоянии смотреть, как он. Допустим, это та же самая история, как, скажем, мы читаем какие-то произведения, какие-то шастры, в которых описаны реалии духовного мира. Допустим, кто-то нам рассказывает, что каждый день делает Кришна в духовном мире, гопи, гопы и так далее. Мы этого не видим пока, но это видит кто-то, допустим, Кришнадас Кавирадж Госвами. Как в данном случае... Это видит Санджая. Иногда говорится, что Санджая в ногте одного из своих пальцев, он видел это, чтобы как-то вот, ну, инструментально это описать, что он смотрел, и вот в ногте у него там шло вот это, ну так, наверное, как-то. Шло вот это вот все. Показывали у него там Бхагавад-гиту. И он говорил там, о, царь, да, сейчас. Секундочку, кто это такой мелкий там? А, это... Там Бима такой мелкий. Смотри-ка, такой мелкий здесь. Вот, поэтому вот так вот. То есть Санджая наблюдал ее и пересказывал.
Получается, они же, если люди, получается, они изменили все свои вот это диалог личный и обзоры транслирующие через Санжара. Изменили все свои страшные, потому что он может быть и мог повлиять.
А что он должен был сказать? То есть планы Господа должны осуществиться. Он должен был сказать: я принял Гаурангу Господом своего сердца, и с мриданги и караталами куда-то уйти и им сказать: берите мриданги, пойдем проповедовать на Украину. Нет. Он видел, что это не просто битва. Это не просто... Вы знаете, как мы читаем там про Жанну д'Арк там, или что-то такое. Это были просто битвы, где какие-то злобные феодалы решали свои политические вопросы. Это вселенская битва, где должны были одни обречены полечь. Мы узнаем об этом. Кришна потом, Арджуна говорит: ну все равно, ну как это? Он говорит: спокойно, посмотри. Ты видишь эту вселенскую форму? Что ты видишь? Он говорит: я вижу, как они входят пасть всепожирающей смерти. И он говорит: иногда их головы застревают у нее между зубами. Он говорит: я их давно убил уже, спокойно. Ты вообще тут ни при чем. Поэтому Дхритараштра, он смотрит на это, на все, и пожилые люди, они иногда начинают видеть уже просто, что все помимо их воли вот свершается. И уже не надо мешать, надо просто наблюдать. Как он говорит: sit back and enjoy. Просто вот сиди, расслабься и смотри, сейчас будет интересно. Поэтому он именно так себя и повел. Мы же видим, что потом с Дхритарашей все было хорошо, в конце концов. В том числе благодаря Бхагавадгите, наверняка. Ну что, Бхакти, двинемся дальше. Ага. Угу. Да. Еще раз и еще раз мы к этому будем возвращаться, потому что, по идее, это и есть цель нашей практики – проявить интерес к Господу Кришне. Я клянусь, мы еще раз это перечитаем. Итак, вторая глава, которая называется «Краткое изложение Бхагавадгиты». Санджая сказал: увидев, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью, а глаза его полны слез, Мадхусудана, Кришна, произнес такие слова. Верховный Господь сказал: «О Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приведет человека не в рай, но к бесславию». Это, наверное, самое неожиданное, что, на что мог Арджуна рассчитывать. Знаете, когда человек отдается чувству горя, и он начинает говорить очень правильно. Арджуна не мог, он был хороший, он из одной благости состоял. Он не мог вдруг начать говорить какие-то мерзости. Да? И, допустим, когда у человека есть какая-то мерзость, она волей-неволей вылезет из него. А когда ты состоишь из чистой благости, там, что бы ты ни сказал, оно все равно будет чистой благостью. Поэтому эти аргументы, это мы сейчас такие умные, сейчас это анализируем, это он был неправ, это может быть поверхность, это может быть какое-то материалистическое суждение и так далее, и так далее. Но по сути только один Кришна имеет право судить Арджуну сейчас. И после того, что Арджуна говорил, Кришна говорит ему: я не понимаю вообще, как эта скверна могла одолеть тебя. Когда кто-то оказывается в истерике, старые врачи любили вот хорошо вот по щеке заехать, чтобы встряхнуть вот так вот истероидному больному, когда он уже такой по полу катается, вся семья стоит, не знает, что с ним сделать. Я присутствовал как-то, мы приехали по скорой помощи с заведующим подстанцией, и там вот мать семейства исполняет просто. Дети онемели, муж просто в отчаянии, женщина лежит, вот просто вся извивается, и отводит его в сторону, говорит: слушайте, дайте-ка ей в глаз вообще, что такое? И дальнейшая история очень хорошо закончилась, все, сразу вот это вот прекратилось. Или можно, есть еще такое понятие, лишить аудитории человека, просто развернуться и уйти. И он как бы исполнял, потом видит: не для кого. и все кончено. Но Кришна здесь пошел по другому пути. Уходить он не мог сейчас забрать всю битву. Ой, Арджуна, такой раз, и остался в пустыне. А куда все ушли? Нет. Кришна говорит ему, как эта скверна могла одолеть тебя? Как? И он говорит, он признает, он же не говорит ему, что это глупости. Он называет его Арья, он говорит здесь. Тот, кто знает истинную цель жизни. Ты же знаешь, он говорит, ты же знаешь истинную цель жизни, как мы, да? Мы обнаруживаемся в ситуации, когда мы все знаем, но действуем совершенно противоположным образом. Совершенно противоположным. Как собака, да, которая все знает, только не говорит. А глаза при этом такие умные-умные. И вот здесь он ему говорит, ты Ария. Ты знаешь истинную цель жизни. Почему ты вот это наговорил сейчас, всю вот эту вот историю? О, сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов. И, конечно, это очень неожиданно, потому что воспитанные, ну, мы ожидаем, когда мы говорим, что Господь Всеблагой, мы ожидаем, что Он должен, ну, как-то вот вдруг раз и их всех умиротворить, и они такие должны обняться, обцеловаться и куда-то разойтись. Но тем самым мы немножко, ну, фантазируем на тему того, как должен повести себя Господь. Вдруг Господь ему говорит, вырви из сердца вот эту вот постыдную слабость. Что он называет слабостью? Ничего себе. Он только что отказался извести династию, он только что отказался сражаться со своими родственниками. И Господь называет это постыдной слабостью. Не надо обижаться на Господа, Он все это объяснит потом. Мы должны еще будем переварить это все. Почему так происходит? Арджуна сказал, ну все на это. Джай, о, Джай Шрила Прабхупада ки джай. О покоритель врагов, сразивший демона Мадху. Могу ли я выпускать стрелы в людей, подобным Бишме и Дроне, которых я должен благотворить? Уж лучше просить подаяния, чем существовать ценой гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Сейчас Арджуна намеренно отрекается от каких-то личных пристрастий. Ибо он сейчас говорит о том, он называет Бишму и Дрону. Бишму несомненного, ну как бы всеобщего старейшину, всеобщего уважаемого старейшину Яксакала. И Дрону своего учителя, тот, который сделал его этим самым суперлучником. Он не говорит сейчас про родственников, он говорит, как мы можем этих-то двоих. Пускай ими движет корысть. Он понимает, что история эта замешана, изрядно замешана на корысти, поскольку речь идет о царстве. О царстве, о власти, о деньгах, об огромных деньгах. Все равно они остаются моими наставниками. Если они погибнут, все, чем мы собираемся наслаждаться, будет запятнано их кровью. Мы говорили об этом. То есть я обещал, что будет шлока, в которой Арджуна очень ярко опишет потом вот это... Как вот классик писал, мальчики кровавые в глазах, да? Когда вот совершил преступление, все, казалось бы, живи и наслаждайся, но вот этот образ убиенного царевича будет беспокоить. А здесь он говорит, все это будет окрашено кровью. В старой редакции Бхагавад-гиты будет, говорится, иметь привкус крови. То есть вот, когда неприятно потом, вроде бы все должно быть хорошо, но, елки, и не выполаскивается. И он говорит, как? Как будет? Еще неизвестно, что лучше для нас, победить их или потерпеть поражение. Сыновья Дхритараштры стоят сейчас перед нами на поле боя, и если мы убьем их, жизнь наша утратит смысл. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг. Постыдная слабость скупца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Это очень знаменитая шлока, где он говорит, отныне я твой ученик, и душа, предавшаяся тебе, наставляй же меня. Это перелом вступления в Бхагавад-гиту, когда Арджуна перестает быть просто другом и колесничим, и так далее, и так далее, и так далее. Он говорит, отныне я вручаю себя тебе, отныне ты мой духовный учитель, наставляй же меня. Карпаньядушупахата свабхаваха причитвам дхарма самудачетаха ячая сьяннишчитам брухитан ме шишьясте хам шадхимам твам прапанам шишьясте хам. Я твой ученик. Восьмая шлока. Я не знаю, как совладать с этой оглушающей меня скорбью. Я не могу избавиться от нее. Даже если я завоюю цветущее царство, которому не будут грозить никакие цари, и обрету власть, которой обладают небожители. Санджая продолжал, произнося эти обращенные Кришне слова. Арджуна, покоритель врагов, промолвил: «Говинда, я не буду сражаться». И умолк. Таков был первый вывод Арджуны. Когда он понял, посчитал сам, еще до, основываясь на собственном опыте, на собственных представлениях, первая мысль, какая приходит: я не хочу иметь с этим ничего общего. Я устраняюсь. Мы себя обнаруживаем в такой ситуации до 25 раз в день. Когда мы говорим: я не буду просто. Почему? Потому что я не вижу выхода. И кто-то сверху говорит: то, что ты не видишь выхода, это не значит, что его нет. И поэтому дальше еще очень много страниц, которые нам покажут, что очень даже есть. И то, что этих страниц так много, говорит о том, что это очень непросто. Иначе был бы мат в три хода. Прекращай, да? Майор, утрите сопли. Что такое? И все. И конец всем вот этим вот. И он говорит: да в самом деле. Нет. 1000 страниц. Потому что это жизнь. Это книга жизни. Мы будем разбирать ее. О потомок Бхараты, когда Кришна посреди двух армий обратился к охваченному горем Арджуне и с улыбкой на устах произнес следующее. Что же он произнес, мы узнаем, наверное, не в следующую пятницу, через пятницу, потому что меня свалилась на меня поездка в славный город Кривой Рог на неделю, о чем я мечтал давно. Прямо дождаться не могу, когда я увижу площадь освобождения в городе Кривом Роге. Вот. Поэтому очередная тема для Бхагавадгиты, но, как говорится, куда ж ты денешься? Первой реакцией является: ничего с этим общего не иметь, ни с Кривым Рогом, ни с чем, что с ним связано, но, увы, жизнь намного сложнее. Вот практика Бхагавадгиты в действии. Поэтому я поеду. Есть ли какие-то вопросы о том, что мы прочитали, или не связанные с этим? Как они поместились там все? Значит, есть разные мнения на этот счет. Есть мнение для... Понимаете, я счастлив тем, что меня это совершенно не волнует. Я хочу подчеркнуть, что я человек с высшим образованием, и, не то, что, знаете, вот какой-то дурачок, которому говорит 380 миллионов, а он, ему все равно по другой причине. Я хорошо понимаю, что если натыкать на поле 380 миллионов, они вот так вот станут, и он бы протрубил, но там уже кто-то стоит на этом месте. Но это так описано, это так было, и вот меня не волнует абсолютно, как это. Вот было и было, очень много. Поэтому существует второй путь, что это есть такая вот гипербола. То есть очень много. Вот не привязываемся к цифрам и не говорим, сколько их там было. Особенно колоссальное число, допустим, телохранителей Уграсены, которые могли укрыть Уграсену просто в 3 слоя, там, я не знаю, по 33 слоя. И там враги бы не пробрались бы вообще к нему. И они не могли бы маршировать и так далее, когда подсчет коров, и потом количество километров до Луны, до Юпитера, мне абсолютно все равно. Это никак не влияет на мое восприятие. Я это воспринимаю так, как очень много. Вот если спрашивать мою позицию, очень много. Все. Я не умножаю площадь одного солдата средних размеров на площадь, да. Вот, не так уж и много получается. На самом деле, очень много получается. Конечно, я подозреваю, что тут где-то вы вот, лопухнулись, да, где-то там с запятой, да. Вот, это, конечно, жуткие цифры, но дело не в этом, понимаете? Очень много людей полегло на вот этих вот... Вдруг человек, который обнаруживает, что представление, вот как изложено в Шримад-Бхагаватам, расходится с его школьным курсом астрономии. И он не может с этим примириться, что ему в 7 классе говорили, что Луна там в ту сторону, а она в ту сторону. И нет на ней никаких там небожителей, там есть кратеры и пыль по колено. И вот какая разница? Эта история не про то. Это дьявол соблазняет нас, вот. Брать калькулятор и множить, вот, и чтобы сомнения нас подточили. Отбрось, книжка не про это. И Махабхарата не про это абсолютно. То есть мы же помним, что все эти произведения, они писались, как там говорится, для людей, ну, не шибко умных. То есть их надо было привлечь. Ну, чтобы вот, чтобы реки крови, ну, чтобы вот тысячи телохранителей шли. Ну, если бы они вдвоем вышли, так бы, оно интересно, но не так. А 358 миллионов, и человек думает, господи, сколько это? Это 15 нулей, допустим. Ну, это тоже ничего не объясняет. Но потом обязательно какой-то умник найдется, который все это помножит, пересчитает и похоронит свою бхакти под всем под этим. Потому что скажет, я не могу с этими эпосами, с этими индусами, это невыносимо, я лучше... вот, все заканчивается буддизмом. Все говорят, во всяком случае, у них все едино, все свет, все нирвана, все харибол, и в принципе ничего не запрещено. То, что вот эти вот со своими миллионами этих сражающихся, так еще ничего нельзя у них там делать. То, что я очень хочу делать. Поэтому оставьте. Не-не-не. Ну, давайте так еще попробуем поспекулировать на этот счет. Мы только что видели, как перед нами остановилось время. Просто остановилось время. Почему мы не можем предположить, что наши представления о пространстве, они, ну, скудные и ограниченные? Существовало, допустим, вот был такой момент, когда существовала древнегреческая система геометрии. Все понимали, длина, ширина, высота. Вдруг появляется Лобачевский и выясняется, что все вообще намного сложнее, чем оно есть. А он же обычно отживо обусловлено, и, возможно, появится еще какой-то человек, который покажет еще новые измерения. И мы видим сейчас, они построили какую-то адскую машину в Швейцарии, в которой они разгоняют какие-то частицы и что-то там находят, что я тоже с трудом понимаю, что они там находят, но, в общем, они просто находят каждый раз, говорят, господи, еще все страшнее, еще все сложнее. И вот то же самое происходит здесь. Оно так, в общем, звучит, знаете, луки, стрелы, но на самом деле все это тоже очень-очень-очень-очень круто. Поэтому не привязывайтесь. Если мы чего-то, как мне написала одна очень строгая матаджи на Кришнару позавчера, она меня воспитывала, что я не понял, как можно ребенка кормить до 5 лет грудью. А она сказала, если вы чего-то не понимаете, это не значит, что это неправильно. И я сразу как бы подумал, ну да, наверное. Вот, поэтому, если мы чего-то не понимаем, не значит, что это... Мы дети Кали-Юги, то есть надо это признать. Наши представления, они и наши способности вообще что-то осознать, они достаточно скромны. Вот, поэтому это путь никуда. То есть, если мы начнем вот это вот все делить, перемножать, и мы плохо кончим тогда. Кристоф, вот. Вот, а у Прабу все получается. Все сходится. Вот, а мне все равно. Вот, поэтому. Вот честное слово, меня абсолютно не волнует, а даже когда слишком много становится, меня начинает раздражать. Ничего не могу сделать. То есть мне как-то хочется больше продолжить, до чего же они там договорились, и чем дело кончится, чем вот множить. Это вот ловушка просто, понимаете, вот ловушка, когда вот какой-то пытливый ум такой ветвистый, вдруг вот он обана и зацепился за какую-то второстепенную подробность. Ему говорят, да пошли там еще один, секундочку, 385 надо... Это ловушка. Увы. Увы, нет. Вот, буду краток. Потому что я не силен в Махабхарате и всех вот этих вот хитросплетениях. Это займет там, допустим, Карна Парва, да, повествование о Карне, это отдельная книга Махабхараты. То есть это очень-очень масштабные персоны, тем более, что многие из них, если не большинство, описаны в первой песне Бхагаватам, в комментариях Прабхупады на первые главы первой песни Бхагаватам, поэтому достаточно просто к ним обратиться и посмотреть. Угу. Здесь. В Бхагаватам тоже не описано ничего. В Бхагаватам имя Радхарани не употребляется. Потому что квинтэссенция всех вед... Нет, это не специально, потому что у Бхагавадгиты другая задача. У Бхагавадгиты задача взять человека, находящегося в состоянии глубочайшей материальной обусловленности, вот роль которого играет Арджуна сейчас, и взять его в том пункте, где он обусловлен материей, и привести его к состоянию освобождения в конце, когда он подчиняет себе воле Кришны. И когда он подчиняет себе воле Кришны, это означает, он избавляется от материальных концепций, избавляется от телесных представлений, избавляется от телесной материальной обусловленности. И тогда ему можно будет поведать игры Радхи и Кришны. Когда человек, не будучи освобожденной душой, начинает слишком уделять этому много времени, то его может перекосить слегка. Поэтому до того момента, когда мы начинаем претендовать на возвышенные стадии преданного служения, мы должны очень хорошо поработать. И фраза «хорошо поработать» ничего не объясняет. То есть в изрядной степени избавиться от телесной концепции. Если мы по-прежнему считаем себя тем своим телом, то как мы можем это совместить с какими-то претензиями на какие-то игры, там, кого-то с кем-то? Мы должны пройти этот путь, который прошел Арджуна. Мы не видим, чтобы сейчас говорить: остановись, Арджуна, послушай про игры мои во Вриндаване с моими вечными гопами и коровами. Он говорит, какие коровы? Война! Его надо было вывести сейчас из этого состояния. И потом мы увидим, что он ему будет намекать в конце. Шаранам Браджа. Говорить. И враджа означает иди, но мы-то сейчас уже знаем даже куда иди. Иди во врадж. И он отправляется во врадж, и он обретает гопи-деху, потом все будет в свое время. То есть мы договорились, что мы это и есть Арджуна сейчас. Мы хуже Арджуны, потому что мы завидуем Кришне, и мы не друзья Кришне. Кришна Арджуне говорит, поскольку ты независлив, и поскольку ты мне друг, я открою тебе знания, познав которые тебе нечего больше будет познавать. Мы завидуем Кришне, и мы не друзья Кришны. Арджуна уже опередил нас в этой науке. И он Арджуну подводит к состоянию освобождения, и Арджуна испытывает желание отправиться во Вриндаван и испытать трансцендентные вкусы. И так будет. И так будет с тем, кто пройдет этот путь Бхагавадгиты к состоянию освобождение, избавление от телесных концепций. Иначе ничего работать не будет. С самого начала, если всем раздать сидапранали, это плохо кончится. Есть традиции, где люди получают достаточно не так уж легко, как мы иногда описываем, но получают и говорят, ты такая-то гопи, твое имя такое-то, твоего мужа зовут так-то, ты должен медитировать и так далее, и так далее, и так далее. Успеха достигают очень немногие. Прямо скажем. Есть люди, которые успешно практикуют эти практики, но большинство людей ничего не добиваются. Потому что он одновременно знает, что он гопи, и одновременно испытывает сильнейшие сексуальные претензии к окружающим. И это вынуждает его рано или поздно реализовать эти претензии. Вот что-то всем так смешно. На самом деле это не смешно. Это самая такая штуковина, об которую мы спотыкаемся. И это то самое, когда рада бы душа в рай, да грехи не пускают, а нас не пускают в лилу телесная концепция. Поэтому всему свое время. Всему свое время. Мы не свободны пока. Бхактисиддханта Сарасвати как-то получил письмо от ученика Саньяси, и он говорит ему, потрясающее письмо. Ты, говорит, ты грамотен настолько, что в письме твоем я вижу просто плод изучения всех вед. Вот такое крутое письмо ты мне написал. И говорит, но ты ведешь рассуждение о Рагануга Садане. Он говорит, Рагануга Садана – это такое большое красивое слово, и в наших маленьких ротиках оно очень плохо смотрится. И он говорит, если мы будем, не достигнув из хотя бы какой-то степени освобождения не тотального, освобождения от грубых анартх. Если человек борется с анартхами, и периодически анартхи его, а не он анартхи, это говорит о том, что он каништха, он не достиг многого. И он не может при этом одновременно рассказывать про какие-то, что он что-то там видел, познал, реализовал там и так далее. И, по большому счету, он права не имеет еще на вхождение в эти все игры. Мы сейчас особенно, информации столько, что мы искушены Гвиндалиламритом, пожалуйста, на русском языке сейчас Парамахамса сделал, Уджвала Ниламани Парамахамса сделал, что столько всего на русском языке. Лалита Мадхава, Видагда Мадхава. То есть полный комплект расы шастр мы имеем сейчас на русском языке. Даже не надо там напрягаться учить английский, учить бенгали, учить санскрит. Все есть. Но есть ли квалификация у всех читать это? Это же не секретные материалы какие-то. Они есть. И кто хочет, тот читает. Но кто получает, как многие получают пользу от этого настоящего. Хорошо, что у них есть какой-то интерес. Вообще к Кришне, его лиле, его окружению. Но это как дети читают книги про взрослую жизнь, но они не в состоянии себя реализовать еще во взрослой жизни. И поэтому, как в рекламе, да, там их ковбоями одевают или еще кем-то, они едут такие, и все понимают, что это, поржать просто. Кому-то смешно, кому-то противно то, что им неприятно видеть детей одетыми как взрослые. Вот меня это очень всегда напрягает, когда дети начинают взрослую жизнь изображать так вот детскими голосами. Это странно. Вот. И точно так же странно, когда мы очень склонны к этому. Нам кажется, что мы уже вот-вот и схватим сейчас вот и Вриндаван, и все на свете. И потом становится понятно, жизнь сама же нас возвращает на реальную почву. Поэтому мы беремся сейчас Бхагавадгиту изучать. Я не знаю, я получаю колоссальное удовольствие. Сейчас просто вот читаю ее. То есть она великолепна, то есть видит Бог. И мы точно так же читаем Чайтанья Чаритамриту, она великолепна по-своему. И читали бы мы сейчас Говиндалиламриту, так пришлось бы нам выпускать через шлоку и говорить, это мы не будем читать, это мы будем читать. а это там почитайте сами там и так далее, и так далее. А вот тут сейчас это наше, понимаете, потому что мы сейчас наконец-то вот дошли до того состояния, в котором мы находимся, и вот средства по борьбе с нашими проблемами. Как ученик приехал к Прабхупаде во Вриндаван, говорит: «Шрила Прабхупада, мне нужен ваш даршан, мне нужно обсудить с вами, у меня тетрадь исписана вопросов к вам, потому что там, там катастрофа, там». Шрила Прабхупада говорит: «Ты читал мою Бхагавад-гиту?» И он говорит: «Да, конечно, читал, 128 раз, мне нужен даршан, мне нужно вам объяснить, потому что там этот вот, и вот это, и вот эти вот двое, это что-то, что-то страшное, я не знаю, я не знаю». Прабхупада говорит: «Вот своим волевым решением я тебя вот на эти две недели освобождаю от всяких обязанностей, вот тебе комната, вот тебе гита, садись, читай». И человек, значит, по приказу духовного учителя садится, начинает читать Бхагавад-гиту. Еще раз во Вриндаване, все это потом. Через две недели Прабхупада говорит: «Позовите вот Даса от Хикари». Он приходит, говорит: «Там даршан какой-то». Он говорит: «Не-не, Прабхупада, все. Я завтра улетаю, полная ясность, я все знаю, я, все, все, все будет хорошо». То есть человек прошел быстренько вот этот вот путь. Потому что ничто от нас не уйдет, но всему свое время, и мы должны быть готовы. Мы должны быть готовы. Если бы все было так легко, то с самого начала вот, на воскресную программу кто еще не получил Говинда Лиламри? То есть такие: я еще не получил, на, тебе. Все гопи, и все, только непонятно, откуда дети вот эти вот появились. И все такие: ну это как бы, черт его знает, как-то на свет они похожи как-то идут. Да, идут как-то. Вот, это все, это уже было и будет, это мы уже проходили. Поэтому вот Бхагавад-гита, как она есть, читание Чаритамри, там Шримад Бхагават, там все, все пускай идет своим чередом. Угу. Господь изнутри говорит.
Изнутри, что так можно поступать. Ну и в нашей жизни, когда мы с вами Господа нет.
Но есть ум.
Да, есть люди, которые вот скажут, что да, так и можно поступать, это правильно. Но как же нам это применять, грубо говоря?
Основываясь, ну, во-первых, на здравом смысле, во-вторых, если, как правило, если идет такой расслабленный, если говорить о себе, я с Богом расслабленных бесед никогда не вел. То есть, как правило, меня загоняют в абсолютно глухой угол, когда я визжу просто, что я не знаю, что делать, и, как правило, вот получаю какие-то рекомендации. Такие моменты. А так, чтобы вот где-то я еду так, солнце светит, там радио играет, и я так, вот как будто Кришна должен здесь у меня сидеть, как попугай, да, у этого, у пирата. И я ему так какую-то печеньку, а он мне совет. Не тот случай. Как правило, это происходит всегда, когда вот ты понимаешь, что обложили тебя, и ты просто вообще находишься в ситуации. Я помню, что вот во Вриндаване как-то был момент такой, когда я оказался в такой ситуации, что я вообще не знаю, что делать. Впереди 12 дней, и, в общем, вот алтарная, вот Радха и Шьямасундара стоят. Я в растерянности. Что такое Махабхагава? Я говорю: «Прабу, я не знаю, что делать». И Махабхагава такой первый, пару каких-то советов таких, ну, можно так. Я говорю: «А в принципе, вот, говорит, спроси их». И я нахожусь в таком состоянии, я поворачиваюсь, действительно, они стоят. У меня ноги просто вот как будто кто-то по икрам, вот раз, хрясь, я, ой, ты гой есть, вот делайте что-нибудь. А так вот, чтобы просто, типа, Кришна там, как там, быть, не-не-не-не-не-не-не. Мы же не говорим про такие вот моменты. То есть, когда мы в отчаянии, когда мы обращаемся, иногда потом ты можешь спросить, то есть, это кто вообще говорит? Это ум говорит? Или... И потом ты понимаешь, зачем вообще моему уму такие вещи? Ум говорит сейчас против себя фактически. То есть, ум не должен так себя вести. Вот. Когда ты проанализируешь потом какие-то, ну, вот, слова или какое-то послание, которое тебе в ответ на твои мольбы приходит, ты понимаешь, что это ум не мог это говорить. Мой ум такая же сволочь, как и я. И он должен советовать мне, в принципе, какие-то вредные вещи всегда. А тут мой ум говорит так, что, в принципе, даже если это ум, то он большой молодец. Пускай. Вот поэтому не рассчитывайте на беседы с Богом такие вот, как диалог такой вот. Ну вот, случай Арджуны. Но Арджуна пока он еще ни о чем не спрашивал. Арджуна просто начал, он излагает свои соображения. Он же не говорит, мы же не видим, что он начал метаться, да, там вот по колеснице или вокруг колесницы, и говорить: о Господи, что мне делать, и вдруг он бам-бам-бам-бам, да вообще прекращай ты это в конце концов. Да династии, даже Варна-Санкара, да ты что ж ты делаешь ты? Руки твои будут обогрены кровью. Нет, он говорит, нет, я думаю так и так и так и так. Мы видим сейчас, он сам говорит, он от себя говорит. Это... Нет, говорит правильные вещи, но он говорит сам. Сам от обусловленного человека. Он играет роль обусловленного человека, который обусловлен. Очень круто обусловлен, очень хорошо. Нам так бы быть обусловленными, как он. Но тем не менее, он обусловлен. А Господь будет говорить с ним с абсолютной позиции. Поэтому... он постоянно говорит. Постоянно говорит. Потому что если мы посмотрим на... окружающее, ну, чуть более внимательными глазами, мы можем увидеть, что масса всего поучительного происходит и такого, когда, как это сказать, ну, человек долго находится в какой-то среде, такой вот, ну, скажем, в трансцендентной среде, и когда он понимает по умолчанию, что... не все так просто, как людям кажется, что все намного сложнее и так далее. И так далее. Все равно же какая-то база у него есть, вот изучение священных писаний и так далее. Он начинает видеть дальше, чем многие видят. И это свойство называется вивека. То есть вот свойство отличать одно от другого, свойство понимать, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что человек меня обманывает. Вот кто-то подходит и говорит: ну вот объясни мне, как это, вот что значит он тебя обманывает? И ты мог бы сказать: да я вижу, у него глаза пошли влево-вверх, а это, вот, по мнению там немецких ученых, это связано. Нет, ты просто знаешь. Или ты просто видишь эту пару и понимаешь, это конец. Это все, это день-два и до свидания, ничего не будет. То есть вот бывают такие, это вивек, это ты ничего не сделаешь. Как видел я передачу про дедушку, они воевали очень там, не шутя, и человек говорит: мы 2 года находились в окружении, он говорит, и кончилось тем, что он говорит: я просто видел, кто погибнет, а кто нет. Я просто видел, он говорит, я видел, вот это не жилец. И он говорит: вы знаете, и он заканчивает интервью, и позавчера я увидел в зеркале у себя такое же лицо. И заканчивается интервью, идут титры, и говорит: вы знаете, он действительно умер через 2 дня. То есть вот такая вот поучительная история, что можно, конечно, сказать, ну, дедушка ку-ку, конечно. Они там голодали, объели всю кору вот от деревьев, ну и гиповитаминоз, конечно, приехали уже. Но вот с этими титрами финальными это вообще было, то есть вот просто, чтобы было сидеть, говорить, вот это о чем. Вот это о чем. А 1000 людей бегут куда-то там. На премьеру фильма «Посейдон» куда-то, ну, смотреть. И им рассказывай, показывай, говорит, да, опомнись, опомнись, опомнись. Он ничего не увидит, даже если ты ему по башке дашь этой Бхагавад-гитой. Это только надо принять и самому пройти. Вот, и потом только ему рассказывать про Радху и Кришну. А так ты расплодишь, ты знаешь, сколько их появится тогда, этих детей этих, которые тебе гопи в Подоле принесут со всех сторон. Проходили мы уже такие вещи. Через пятницу встречаемся на этом же месте и продолжим. Узнаем мы, наконец, что же там Кришна такого сказал Арджуне вообще. Ратнанидхи такой серьезный сидит. Вы знаете, что всю эту кашу заварил Ратнанидхи Дас, который вот, это его идея читать Бхагавад-гиту, за что ему безумно признателен. Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаура Чандра ки джай.